здоровье – целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова
и Анна Широчинская. И сегодня мы с нашей новой передачей, которая называется «Здоровье – целостный подход». Сегодня тоже врач будет отвечать на наши вопросы. И говорить мы сегодня будем о болезнетворной привычке, от которой умирает 50% людей, которые ей подвержены. И в каждый год она уносит 8 миллионов жизней людей во всем мире. Вот, кстати говоря, чтобы сравнить цифры, сейчас, по данным ВОЗ, болеет коронавирусом 8 миллионов людей, но все они не умрут. Но вот 8 миллионов людей ежегодно умирает от этой привычки. И мы будем говорить о табакокурении.
Хорошо, а я с радостью представляю нашу гостью. Это Джамиля Садыкова, магистр общественного здравоохранения и лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма». Здравствуйте, Джамиля.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Анна. И здравствуйте, все слушатели Радио ТЭОС.
Вот, Джамиля с нами беседует из столицы Казахстана, Нур-Султана, Астана, как мы знаем, да, в прошлом это. Вот, Джамиля, сразу такой вопрос. Вы такая вот молодая, интересная женщина. Почему табакокурение? Как вы начали заниматься этой темой? Чем она вас взволновала вообще?
Ну, спасибо за комплимент. Я начала заниматься, потому что мой папа умер от рака. Ему было всего 52 года, когда его не стало. Он умер от рака желудка. И на тот момент я уже заканчивала мединститут, кстати, с отличием. И, конечно же, желая помочь своему папе, я перелопатила столько литературы и библиотеках наших. Но, к сожалению, я не смогла найти ответ, как помочь. И бактерию хеликобактер, которая вызывает рак желудка, открыли, в принципе, вот, по-моему, на следующий год, и, в принципе, моего отца можно было бы вылечить антибиотикотерапией, но мы опоздали вот с научными данными. И когда папа не стало, я пообещала, что как профессионал я буду заниматься профилактикой онкологических заболеваний. И я искала те программы, которые бы ориентировались на профилактику в виде скрининга или вакцинации, которые в конечном итоге бы привели к профилактике онкологии, раковых заболеваний. И вот так получилось, что после окончания мединститута я обучилась в школе общественного здравоохранения, потом меня пригласили учиться в Израиль, и в Израиле только там я имела доступ к самой лучшей литературе в электронном виде, к так называемым различным базам PubMed, Medline и так далее, Cochrane, где я обнаружила, что три вида рака на тот момент можно было предотвратить. Это был 2000 год. Это рак печени. Если ты переболел гепатитом В и С, то однозначно у тебя после 70 лет будет рак печени. Единственный метод профилактики – это раннее вакцинирование. Это то, что вот сейчас детям делают раннюю вакцину. Это профилактика рака печени. Рак шейки матки – это в результате человеческого папилломавируса, который передается половым путем женщинам. Но этот вирус очень долго находится, персистирует в организме, и в течение 10 лет женщина может ходить спокойно. Однако скрининг, если обнаружил клетки, то надо тут же его убрать или выжечь эти клетки, и, в принципе, женщина 100% здорова, а сейчас уже есть вакцина против рака шейки матки. У девочкам ставят 9 и в 11 лет. Кстати, у нас в Казахстане будут делать такую вакцинацию обязательную со следующего года. И третий вид рака – это рак легких, причиной которой в 90% случаев было табакокурение. И когда я попала в табакокурение и стала изучать, что это такое, я обнаружила, что табак убивает и приводит как минимум 85 различным заболеваниям. Вы правильно сказали, Анна, болезнетворное. То есть табак творит болезни в организме. И их около 85 было на тот момент, среди которых было 18 видов рака. И я сказала, вот я буду заниматься борьбой с табаком для того, чтобы предотвратить 85 видов заболевания в моей стране, в том числе 18 видов рака. И, в общем-то, так получилось, когда ты ну, как сказать, обещаешь что-то себе, там, подаешь этот призыв Вселенную, и в конечном итоге уже в 2007 году мы организовали вот национальную коалицию «За Казахстан свободный от табачного дыма». Это было 4 известных человека. Ну, я была самая неизвестная, самая молодая. Я была просто таким волонтером, но вот 3 человека было очень известных. Мы организовали такую организацию «Тимексис» и создали движение антитабачное. Мы начали с малого делать пресс-релизы, работать со СМИ. И в конечном итоге мы сейчас выросли в большую такую организацию, которая уже работает на национальном уровне. И получается, что вот эта моя антитабачная борьба – это то, что я впитала, и это мое призвание. Я считаю, что это моя миссия в жизни, которая мне дана сверху и которая родилась вследствие того, что мы потеряли моего папу так рано. Вот, в принципе, вот так, конечно, вкратце, если говорить. Я считаю, что это призвание.
Да. Джамиля, вы рассказываете, я сразу вспоминаю книгу Джона Гришема «Вердикт за деньги», о том, как фильм, по-моему, тоже такой есть, рассказывает, там рассказывается о том, как был суд против табачных компаний и как пытались эти табачные компании вывести на чистую воду. Вот вы прямо...
Ну, у нас, вы знаете, очень много, вот я уже более 15 лет в этой сфере, я могу сказать, что я вдохновляюсь примерами людей, которые и 30 лет своей жизни отдали этому делу, этой миссии, и 40 лет, и Ричард Пито, который создал специальную формулу по расчету смертности от табака. То есть эти люди, которые всю свою жизнь отдали на то, чтобы люди не начинали курить или бросали курить, потому что они понимают, что это очень страшно, это фактически дверь в смерть. Вот. И люди, которые по-настоящему не из-за денег, а вот из некоторых чувства несправедливости, что это несправедливо, когда людей заставляют курить и делают их зависимыми. Другие – это онкологи, которые видят на операционном столе обреченных людей, кардиологи, которые понимают, что если бы этот человек бросил курить, у него бы не было инфаркта миокарда. Ну, а вот есть, конечно, такие люди, как я, которые там через свою жизнь в молодости перенесли смерть близких. Да? То есть это посвященные люди. И вот у меня есть чем сравнить, потому что до этого я пробовала себя полгода в сфере профилактики ВИЧ-СПИД, и я видела, какие эксперты там и какие эксперты по табаку, и, конечно же, мне есть чем сравнить. И я могу сказать, что антитабачники – это очень посвященные люди своей миссии. И мы воспринимаем это не как работа, а как миссия, призвание от Бога, вот так, наверное.
Мне кажется, что если вот человек даже услышал вот эти первые бы 10 минут эфира, у меня вот сейчас просто, как говорится, волосы дыбом, да, вот, как, насколько это вредоносная привычка. А что же происходит с людьми? Почему как бы, ну, как бы их разум закрыт на то, что это такая ужасная вещь, табакокурение?
Ну, во-первых, табачные компании, они изощренные обманщики. Они привлекают в службу маркетинга самых лучших. И эти самые лучшие делают из этого смертельного продукта продукт привлечения внимания, гламура, сексуальной привлекательности, юности и свободы. Они делают из этого продукта настолько привлекательный, манящий, соблазняющий продукт, который потом, когда ты начинаешь его пробовать, он подсаживает тебя на никотиновый крючок. И человек становится зависимым к этому продукту. Он уже, допустим, хочет потреблять как минимум 1 миллиграмм никотина в день, и ему это нужно еще и еще. То есть с этим продуктом очень все сложно. Однажды, вот особенно сейчас, те продукты, которые есть на рынке, они призваны к тому, чтобы в течение недели, в течение месяца вызвать у человека зависимость, чтобы человек как минимум пачку в день тратил на то, чтобы выкуривать и получать свой никотин. Вот. И сейчас плюс еще появились новые табачные изделия. Видите, какая маркетологи хорошо работают. Они понимают, что сейчас поколение миллениум, поколение гаджетов. И они привлекают вот такие гаджеты, крючочки, такие вот завлекалочки для молодежи в виде вейпов, в виде нагреваемого табака. Я их называю электронный рот. То есть то, что раньше ты раскуривал, вдыхая легкие, то сейчас за тебя раскуривает гаджет, а ты просто вдыхаешь то, что за тебя раскурил гаджет. То есть настолько они беспринципные, изощренные соблазнители, что такая вот, ну, не совсем устойчивая психика быстро поддается этим трюкам.
Вот, Джамиля, какой механизм самой табачной зависимости?
Никотин. Никотин имеет рецепторы. Да, никотин имеет рецепторы в головном мозгу. Есть специальные, которые вот, когда идет выброс никотина, потому что табачный лист – это единственный лист, который при тлении выделяет никотин, да? Вот. И когда идет огромный выброс никотина, рецепторы просто начинают быстро как бы размножаться, вот можно так простым языком я вам объясняю, размножаться и дает вот это ощущение какой-то радости, удовлетворения в головном мозге. И если ты постоянно употребляешь это у тебя начинается устойчивое, как бы создается устойчивый очаг, который потом, если никотина мало, он говорит, дай мне еще, дай еще, дай еще, дай еще. То есть это, конечно же, никотин. И они от никотина никуда не уйдут. В тех же самых вейпах, вот в этой, как я говорю, сами ребята говорят, это жижа, да? Mm-hmm. Они якобы говорят, что это безникотиновое. Но знаете что? Они
накапывают... Говорят, что она безвредная.
Нет, она очень вредная. Они накапывают туда никотин. То есть она вот такая маслянистая жидкость, там глицерин, куча разных, я даже трудно мне выговорить, но они туда накапывают никотин, потому что без никотина зависимости не будет.
А вот. Этикетка, на этикетке это указано, что никотин содержится?
Да, некоторые указывают, некоторые могут не указать. Сейчас пока этот рынок, к сожалению, плохо регулируется, в наших странах особенно. Мы в процессе, мы отстаем немножко на лет 5, да? Вот. Но вот, по крайней мере, у нас в Казахстане мы сделали так, чтобы производители вейпов, нагреваемого табака и новых табачных изделий указывали никотин. И при этом мы еще и говорим, а теперь мы будем диктовать, сколько никотина мы разрешим в вейпах. Может быть, это будет вообще 0,2. И, пожалуйста, и посмотрим, как вы сможете обойти наш закон.
А вот есть такая идея, что как бы можно безвредно курить, да, вот эти все электронные сигареты, кальян, например?
Нет. Сейчас давайте я примерно вот расскажу. Вот сигареты – это, можно сказать, базовая такая вот, базовый продукт табачной индустрии. Это никотин и 7000 химических веществ в каждой сигарете, которую вдыхает человек. Здесь идет газовая атака, химическая атака ваших легких и других органов. В случае с кальяном к химической атаке присоединяется воздействие угарного газа. То есть вот дым, который вырабатывается во время горения табака для кальяна и угольков, это угарный газ. Первое. Второе. Когда дым проходит через жидкость, например, есть кальяны с молоком, кальяны с алкоголем, кальяны с жидкостью, вот этот газ начинает обретать водную формулу, и все химические вещества, которые в процессе горения очень сумбурно между собой взаимодействуют, они обретают водную формулу. И получается, кальянщик получает атаку угарным газом, то есть за одну сессию он выкуривает 60 литров угарного газа, то есть это огромный объем. Второе, уже всасывание химических веществ происходит в ротовой полости, потому что это водная формула, и кальянщики говорят, их торкает. Вот обычных курильщиков сигарет, они их не торкают, а вот кальянщики, они говорят, их торкают. Почему? Потому что всасывание вот этих вот химических веществ, среди которых никотин и куча других, вызывающих зависимости, идет по малому кругу сразу в центральный мозг. И вот эти очаги, которые никотиновые, там, дофаминовые и так далее, и другие, они как бы взбудораживаются, начинают гасить другие очаги и начинают быстро-быстро потреблять то, что идет мозг. Вот это называется торкать. И третий компонент в случае с кальяном – это инфекционный компонент. В кальянах и в аксессуарах нашли полный спектр всех кишечных бактерий, синегнойной палочки, золотистого стафилококка, вирусов, вот жидкости и присоединение трубки с колбой. И, к сожалению, этот аксессуар невозможно обработать, кроме хлора. То есть, если там появились, то есть, если ты однажды его использовал, вся твоя флора, все твои бактерии, вирусы, которые обитали в твоей слюне, они будут обитать всегда и размножаться в миллионных, миллионных, миллиардных разах в этом аксессуаре. А тем более, если кто-то до тебя курил кальян, и ты начинаешь его курить, то есть фактически ты выкуриваешь все микробы тех людей, которые были до тебя. Потому что обработать кальян невозможно, его можно только хлоркой обрабатывать, но после хлорки его никогда невозможно употребить. Хлорка всегда будет вот этот запах давать. Так что в случае с кальяном это вот кроме газа, вот химического воздействия, идет три воздействия: угарным газом, потом уже по малому кругу, да, и инфекционные. В случае с вейпами идет, вот представьте, вот вы же дома моете посуду, у вас есть губка, вот вы Фейри, допустим, моете, да, вот вы моете посуду с губкой, с жидкостью, да, просто вода, да, из-под крана. А если вы вот эта вот губка похожа на легкие, вот структура легких, она такая пористая, как губка, да, альвеолы, они всегда требуют воздуха, и тогда они вот расправлены. А если вы вот такую, накапаете в эту губку подсолнечное масло, вы сможете дальше использовать эту губку? Вы не сможете. И это масло никуда не уйдет. Это масло будет в этой губке. Вам придется только ее выкинуть, эту губку. То же самое происходит с легкими вейперов. Вот эти маслянистые жидкости, вот как они называют сами, жижа, да? Вот я у ребят спрашивала, что, как вы их это называете? Они говорят, это жижа. Вот это маслянистая жидкость, это даже не раствор, это маслянистая такая субстанция. Они ее вдыхают, и капельки, микроскопические капельки этой субстанции оседают на кончиках легких. И постепенно легкие начинают тонуть. И поэтому у вейперов, которые очень много потребляют вейпа, они абсолютно отказывают все легкие. И вот, может быть, вы знали, как журналисты, в прошлом году около 100 вейперов в США умерло, потому что у них легкие уже утонули в этом масле, и они не могут... Я уже молчу про воздействие на центральную нервную систему, это такое же, как при кальяне. Ну и в случае с нагреваемым табаком обнаружили при исследовании, что когда сравнивали обычную сигарету и нагреваемый табак, вот так называемые стики, да, вот они вот, вот такие они маленькие сигаретки, которые вставляются, так я говорю, в электронный рот, да, вот они такие маленькие. И вот когда смотрели дым от этих маленьких сигарет и от обычных сигарет, обнаружили, что из 200 позиций по 56 позициям превышение было от 50%, от 200% до 1000% и выше, а была одна позиция 13000% превышения, вы представляете? То есть это катастрофа, то есть все химические вещества, которые есть в сигарете, по 56 позициям превышение колоссальное. Я могу сказать, что потребление любых видов табачных изделий, будь то кальян, сигареты, новые табачные изделия, это все равно, что прыгать с 11 этажа или с 12 или с 13 без парашюта. Ты в любом случае, ты прыгнул, ты получил кайф, когда ты летел сверху, а потом ты разбился и умер. И разница от того, что ты прыгнул с 11 или с 12 этажа с балкона или с крыши, абсолютно нет.
То есть ты понимаешь, что ты не Бэтмен.
Да, ты не Бэтмен, и тебя ждет конец.
Ну, то есть это получается полный миф, что можно отвыкнуть от курения через электронные сигареты?
Да, это не миф, это приманка, это подлый обман табачной индустрии, которая знает, что 70% курящих хотят бросить курить, и вот для них придумали вот такой миф и обман, что вы сможете бросить курить, если вы перейдете на вейп и нагреваемый табак. Это ложь и очередной крючок табачной индустрии.
Угу. То есть курение, к которому мы в народе относимся как к дурной привычке, на самом деле это одна из лучших наркоманий.
худших наркоманий, смертельных привычек, потому что курение крадет как минимум 20 лет вашей жизни. Вот вы считали, американцы, англичане на все протяжении жизни сравнивали курящих и некурящих, и у них примерно исследования говорят о том, что 20 лет вашей жизни, курильщик, вы просто отдаете сигарете, и потом вы лечитесь от инфарктов, от инсультов, от онкологии, от импотенции, там, от рака яичников и так далее. Вот и так качество вашей жизни вообще колоссально падает.
Ну, допустим, человек осознает, вот осознает, он понял, что это страшное зло, но он ведь зависим, да? И да. Что ему можно предложить? Какой путь освобождения?
Ну, тоже, опять же, были исследования многочисленные. Они подтвердили, что 80% курильщиков бросают в один день ради самого себя быстро, эффективно, дешево и сердито, не прибегая ни к каким методам. При этом в среднем у одного курильщика где-то 7-8 попыток. То есть это вот как у чемпиона, он же 3 попытки делает, чтобы там достигнуть своего результата, да, через перекладину, там, 3 попытки. Вот то же самое у курильщика, у него от 7 до 8 попыток, и поэтому если курильщик на 5-й попытке, не отчаивайтесь, продолжайте прибегать к тому, чтобы бросить курить ради самого себя, найдите внутри мотивацию, вы бросите. И даже до 12 попыток можно продолжать. Но вот если вы уж совсем, ну никак, у вас там уши пухнут, у вас сильнейшая зависимость, есть методы медикаментозной терапии, когда заменяют никотин от сигарет, его заменяют в виде пластырей, там, в виде таблеток, в виде специальных сосательных конфет. То есть поступление никотина заменяется другими приемами. Это, конечно, требует очень индивидуального подхода. Для этого есть специальные табакологи, ну, врачи, которые лечат. Плюс психотерапия. То есть если психотерапевт сильный, то он может нажать на какую-то такую точку, которую пусковую, которую запустит в человеке организм и желание бросить курить. Вот это сочетание иногда медикаментозной плюс психотерапии. Но таких пациентов 20%, не больше. То это, знаете, я в натяжку вам сказала. По некоторым исследованиям 12% таких пациентов. Все остальные бросают в один день ради самого себя. Просто надо любить себя. Надо полюбить себя так, чтобы не допускать, ну вот, вдыхать в себя вот эту мерзотную, извините, газовую смесь.
Небольшую паузу сделаем. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Джамиля Садыкова, магистр общественного здравоохранения, лидер национальной коалиции «За Казахстан. Свободная от табачного дыма». И тема нашей беседы курение... Анна, подсказывает, как у нас там.
Как вреда, как болезнетворная привычка.
Как болезнетворная привычка, да. Ну, понятно всем, о чем мы говорим, о табакокурении. У меня вот такой вопрос волнует, Джамиля, пассивное курение. Вот у меня, например, сосед курит на лестничной клетке, я прихожу, открываю дверь в клубах табачного дыма. Это сильно для меня вредно? Или больше вреда от того, что я злюсь и дергаюсь, как говорится, в этой ситуации?
Пассивный вред, если имеет большое колоссальное значение, которое в конечном итоге может привести к раку, это вот были исследования женщин, жен курящих мужчин, у них развивался рак со временем. Но их мужчины курили всегда в помещении, в закрытом помещении, и они всегда были подвержены воздействию. То, что вы периодически приходите один раз в день на 2-3 минуты, проходите через клубы дыма, да, это неприятно для кожи, для вашего вдоха, но в целом это не может на вас сильно повлиять, потому что в конечном итоге вы потом перестаете иметь это воздействие, выходите на улицу, в основном в бездымной среде, и я знаю, что Россия молодец, в 2014 году приняла сильнейший закон, где нет курилок. Курилки вам только в аэропорту, у вас вообще нигде не... только на улице, насколько я знаю.
Ну да, но ты идешь, например...
своего соседа, если он курит в коридоре. Ну, то есть это
напугайте
не страшно.
Напугайте его, Маша, теперь вы знаете, чем его напугать.
Вы, то есть в эти две минуты там клубы дыма, это не так страшно.
Ну да.
Официанты, работающие в курящих пабах, допустим, в заведениях по полгода, вот у них большое воздействие и риск появления результатов пассивного воздействия, начиная там с примитивных покраснений, зуд, кашель, заканчивая уже более серьезными изменениями в легких, там, в других органах. Но пассивное курение, да, очень опасно, если ты находишься при постоянном воздействии внутри данного помещения.
Но, тем не менее, по статистике, больше 1 000 000 человек в год умирают от пассивного курения.
Да, это вот как раз-таки, когда жены курящих или... Ну,
ну понятно, да, или работают да, вот в такой
да,
среде.
Да, работают в такой среде, да, да, да.
Да, у нас... Маша.
Да, да, говорите.
Я чуть-чуть в продолжение. Просто у нас действительно запрещено, но все стараются как-то выкрутиться, поэтому все равно все где-то курят, да.
Ну, на балконах, я знаю, что у вас даже был прецедент, когда оштрафовали соседа, который курил на балконе, и бабушка, значит, яро взялась за это.
Можно участкового вызвать, да, да, есть
и такое участково, дело. И участкового, и, по-моему, офицера по пожарной службе, и, по-моему, пожарная служба у вас запретила не Минздрав, а именно вот это подразделение по профилактике пожаров запретило курение на балконах. Молодцы.
Анна, у вас какой-то вопрос был, да?
Да, но тем не менее для России это большая проблема, потому что Россия стоит на 5-м месте в мире по числу курильщиков. То есть у нас курит, по-моему, 39% взрослого населения.
Уже снизилось до 30, благодаря вашему закону.
Слава Богу, да, слава Богу. Да. И по статистике самое интересное, самый курящий континент – это Европа. И там действительно очень много курят. Да. Но и я думаю, что сейчас мы заговорили об этой теме очень правильно, потому что после и во время того, что происходит с коронавирусом, люди нервничают и начинают больше употреблять какие-то психостимулирующие вещества, чтобы просто отвлечься или справиться со страхами. Но если человек, например, бросает курить, он хочет бросить курить, например, кто-то закурил во время коронавируса, он хочет бросить курить, ведь потом начинает происходить какая-то ломка, да, в организме. То есть
да,
как
конечно,
с этим
да,
справляться, да. И в чем она выражается?
Ну, это обычная ломка наркомана, который требует никотин, конечно. Если организм привык получать 2 миллиграмма в день никотина, да, то и он потом не получает его, допустим, он получает 0,3, конечно, он требует, и это... И такое вот неприятное, они говорят, уши пухнут, вот у курящих, уши пухнут, они хотят, они постоянно, они даже спят и видят эту сигарету, у них постоянно вот это желание выйти, что-то потрогать. Ну, это нужно преодолеть, это просто нужно преодолеть силой воли. Если так хочешь, то можешь еще что-то щелкать, семечки, то есть у тебя что-то должно быть другое во рту быть, не сигареты там, сухарики, или сырные такие вот есть, сухие палочки, по крайней мере, это, ну, вот хоть так отвлекаться. Ну, еще, конечно, много рекомендаций прекратить на некоторое время общаться с друзьями, которые курят, потому что они тебя всегда будут просить, пойдем покурим, как это у вас, помните, была такая мультяшная девочка, пойдем-ка покурим-ка.
А, вот. Как это, Масяня.
Я не удивлюсь, что табачная индустрия ее придумала, я не удивлюсь.
Да. Ну вот. Вот на сайте у анонимных курильщиков я увидела очень интересную вещь. Они говорят, что враги, что у того, кто хочет бросить курить, есть 4 врага. И здесь мы переходим прямо в духовную плоскость. Ну, первый враг, они говорят, это голод. Второй враг – это одиночество. Третий враг – это злость, и четвертый враг – это усталость.
Я согласна, но я, правда, никогда в жизни не курила, я вот вообще даже не пробовала, я не знаю, но в целом могу согласиться, конечно.
Ну да, три некурящие девушки нашли себе интересную тему.
А нет, нет, у меня есть опыт, у меня есть опыт. Нас когда в институте, знаете, послали на картошку, там было так холодно, так противно, что мы там все закурили.
Вот, это от голода и усталости было.
От усталости. Но потом как-то я сама поняла, что у меня все начало болеть вообще. Я, когда уже вернулась в Москву, я просто сама это бросила. Да? Мне как-то легко было бросить, я поняла, что мой организм протестует жутко, да, против никотина.
Да. Да.
Но действительно причиной была вот эта стрессовая ситуация такая, и холод, и тяжелый труд, и непонятно, когда это все кончится, и поэтому вот так вот произошло.
Ну, я соглашусь. Может быть, я еще добавлю в этот список ритуальность, то есть когда человек начинает курить, ему нравится вот это движение руки, вот эта зажженная спичка, которая загорается, вот этот запах, вот этот дым, который выходит. В этом есть что-то такое, знаете, языческое, что-то
процесс
древнее.
Процесс умышления. Вот мне люди говорили, процесс умышления помогает это.
Ну, да, вот. Это не мышление, они просто в этот момент останавливаются и просто останавливают свой бег. Да. Бег по кругу. И вот эта спичка, вот этот дым, вот эта ритуальность, она как-то у тебя в другую плоскость переводит, и ты якобы начинаешь лучше думать. На самом деле это вот что-то такое древнеязыческое, заложенное в корнях вот языческих народов. Вот им иногда хочется вот как-то позаигрывать с огнем, там, с некой, когда сжигали на алтарях там вот эти вот всякие жертвоприношения. Ну, это не знаю, это мое предположение, но я вижу, как курильщики, они иногда тащатся вот от этой ритуальности и вот какой-то загадочности этой привычки, которая несет в себе дым.
Уж вот эту загадочность-то можно чем-нибудь заменить, наверное, как вы думаете, чем?
Ну, конечно, конечно, молитвой, верой, не знаю, чтением книг. Ну,
конечно, чтобы личность интересная просто твоя стала загадочная сама.
Да. Пролистыванием, не знаю, журналов, не знаю, просмотром каких-то передач интересных.
Ну, на худой конец можно своим имиджем заняться, таким внешним, да, каким-то?
Конечно, конечно. Да, тем более у женщин-курящих есть такое выражение «лицо курильщицы».
Вот это я только хотела об этом спросить, я прочла это страшные такие слова, Мэля, расскажите, пожалуйста.
Это когда у женщины кожа начинает стареть раньше своего биологического возраста, потому что курение, вот, во-первых, дым, он все равно в легкую обжигает кожу внешне. Это первое. И второе, то есть идет такое, ну, химическое воздействие. И второе, все вещества в одной сигарете, 7000 химических веществ, они начинают оседать на коллагене, на эластиновых, на клетках эластина, которые делают нашу кожу влажной, упругой, молодой, которые держат нашу, как корсет, нашу кожу. Так вот, у курящих женщин это лицо как пергаментная бумага. Со временем начинает быстрее стареть, уходит влага, потому что эластиновые и коллагеновые волокна подвергаются химическому воздействию, плюс внешнее химическое, термическое воздействие сигарет. Ну и плюс в целом, конечно, если ты, как вы говорите, четыре вот эти признака: голод, да, злость,
одиночество и усталость.
И усталость. Ну вот, все как Ванька говорит: снова стою одна, снова курю, мама, снова. Вот.
Я должна сказать, что наши слушатели очень активно вот реагируют и тоже вот просто, я бы сказала, вопрошают, пишут, ну почему люди себе намеренно вредят? Это ведь реальное самоубийство, вот пишут нам.
Да, это скрытая форма суицида.
Угу. Об этом потому, что, мне кажется, мало говорят. То есть в таких терминах, вот как мы с вами сегодня, таких разговоров не ведется.
Вот ставят тоже проблему, слушатели пишут. Проблема, связанная с табакокурением, преуменьшается в обществе. Вы согласны,
да,
что преуменьшается?
Это влияние табачной индустрии. Это как раз-таки и доминирование вот, табакокурения, это секси, гламур, взрослость. И преуменьшается, когда мы начинаем говорить, антитабачники, они говорят, да, это фанатики, да, это вот меня называют нацисткой или тоталитарной девушкой. Вот начинают мне приклеивать ярлыки.
Угу. Вот еще
такой прием табачной индустрии, лобби.
Вот еще очень хорошая реплика, тоже стоит прокомментировать. пишет девушка, «курение убивает», в кавычках, звучит как издевка какая-то во время демонстрации рекламного ролика. То есть не серьезно звучит, а как бы вот шутка, что ли, да, такая?
Как бы отдаленный, вот еще отдаленный эффект. Ну, лучше бы, допустим, говорить, курение влияет на импотенцию, курение снижает твою импотенцию, курение делает твою кожу пергаментом, вот что-то вот более такое понятное, приближенное,
как, ну... Что произойдет сегодня, а не
да, в перспективе, завтра. Да, в перспективе 2-3 лет, да.
Еще такой вам... Пожалуйста,
Допустим, с подростками и с детьми мы не применяем такие, там, тебя убивают, потому что у них вся жизнь впереди. Мы говорим, вызывает прыщи. Вот, курение у тебя способствует вызыванию прыщей.
Да, они очень чувствительны к этому.
Да, страшно.
Да, курение – неприятный запах изо рта. Если девушка, которая курит, это как пепельница. Вот такие слова. Или, допустим, курение ворует у тебя айфон, потому что мы там считаем, показываем, сколько можно сэкономить, если ты не будешь курить, там, не будешь тратить деньги на курение. Вот такие вот методы. С мужчинами мы больше применяем, вы, наверное, видели на пачках сигарет, импотенция, мы говорим сразу же, курение – следствие импотенции. Хотите после 40 лет причислить себя к импотентам, курите, пожалуйста. Женщинам мы говорим про молодость, про кожу, ну и про рак яичников и поджелудочной железы, которые почему-то у женщин больше выявляются курящим.
Вот здесь такой есть вопрос, то есть они даже, я бы сказала, два связанных. Слушательница пишет, человек, который говорит, что легко бросит курить, выходит, обманывает, что это так легко. И можно ли вылечить зависимость без помощи специалистов?
Да, можно, как я сказала, 80% находят мотивацию внутри себя, ради самого себя, не ради близких, ради самого себя, ключевая мотивация, и бросают в один день, да, можно.
То есть несмотря, это такой подарок самому себе.
Да, да, ради самого себя. Полюбить надо себя настолько, чтобы не позволить вдыхать столько газовых, не знаю, химических заводов. Вообще одна сигарета – это как несколько химических заводов.
Ой, сколько сегодня мы узнали сравнительных фактов. Джамиля, а если человек, например, бросил курить, и ему нужно, наверное, как-то восстанавливать организм, то есть он понял, какой вред ему принесло курение, ну, предположим, нет у него ни раковых каких-то опухолей, ничего. Но вот чтобы восстановить организм, изношенный курением, что, вот как врач, что сделать?
Вы знаете, во-первых, создатель... Действительно, нас дивно устроил, и в нашем организме достаточно свойств, чтобы быстро восстановиться. Например, после того, как человек бросает курить, через 20 минут у него восстанавливается этот пульс, через 40 минут давление. То есть вот организм, он благодарный, и в организме много резервов. Каких-то специальных средств, там, специальные диеты не надо, следовать. Просто быть чаще на воздухе, отвлекать себя другими положительными эмоциями, вот как вы говорите, от одиночества, да, и от злости. И все, и организм сам восстановится. Вот, кстати, курильщики, которые долго курят, потом начинают набирать вес. Почему? Потому что перестает химическое отравление воздействие на слизистую желудка, на кишечник, и эпителий довольно быстро восстанавливается, и ту еду, которую они потребляют уже как не курящие, она просто вся всасывается в виде питательных веществ, ингредиентов, и человек просто начинает здороветь на глазах, то есть ничего особенного делать не надо. А вот у курящего человека, у него притуплено обоняние, у него притуплен аппетит, потому что уже начиная с носа, со рта, идет отравление химическое его эпителия. Далее эпителий отравляется, когда в кровь приходят вот эти химические вещества, вот, и, соответственно, курящий человек просто меньше всасывает в себя питательных веществ. Когда он бросает, его организм, оказывается, начинает очень быстро и эффективно восстанавливаться и работать. То есть особых вот каких-то рецептов просто бросьте курить ради самого себя, и организм вас поблагодарит уже через час.
Мы немножко затронули тему с подростками, но вот в целом, что родители могут делать, чтобы вот, ну, не начали дети курить? Какое воспитание в семье, какой подход?
Не самим, курить самим.
Да, не самим,
ну,
самим
понятно, не курить. Нет, понятно, самим не курить, но в компаниях это обычно начинают курить в компаниях, даже если дома не курят.
Ну, вот могу сказать, мой папа провел один раз беседу со мной и с моим братом, потому что он у брата однажды увидел и почувствовал запах сигарет. Мой папа никогда не курил. Я вообще была ни при чем, но он просто меня как бы в довесок.
За компанию.
За компанию, да. За компанию вызвал нас в кабинет. Это было что-то страшное, если папа вызывает в кабинет. Не приходит к нам, а если он вызывает в кабинет, папа был свой кабинет. И, значит, он очень жестко сказал моему брату: вот еще раз я услышу, я возьму всю эту пачку, засуну тебе в рот, подожгу, и ты будешь курить при мне, чтобы ты задохнулся и понял, что ты потребляешь. Для меня это было, знаете, я почему-то представила, как это будет выглядеть, и мой брат тоже, и он сказал: все, нет, я этого не буду делать. Ну и я тем более, видите, я не то что не делаю, я борюсь с этим, да, я ни разу в жизни не пробовала сигареты. То есть, во-первых, конечно, для родителей самим не курить, никогда подавать, потому что дети читают твой образ. Самое лучшее воспитание – это быть тем, кем ты хочешь, чтобы твой ребенок был. И показывать личным примером. Но если ты не куришь, но у тебя ребенок закурил, найди к нему подход, объяснить, насколько это вредно. Ну, обычно вот так вот, такие вот показательные, как вот он брату так красиво нарисовал эту картину и очень злобно посмотрел на него, что мы испугались.
Ну, я думаю, вот очень хорошие эти аргументы тоже. У меня много племянников, я так прикидываю, это подействовало насчет прыщей и насчет айфона.
Да, это тоже. Да. А действительно, акне это когда
запрос. Они волнуются, да, они там всякие лосьоны себе покупают. Для них это важно же выглядеть очень хорошо, да, в подростковом возрасте.
Да. Ну, курение вызывает прыщи. Опять же, по механизму воздействия и сального выделения, сальных желез, это все очень можно показать образно, как это плохо.
Джамиля, ну вот вы ведете такую борьбу против страшной вещи. То есть сейчас вот полчаса назад я так об этом не думала настолько. То есть вы меня убедили. Не знаю, как
Спасибо.
Не зря
15 лет в этой каше варюсь.
Ну, вот какими методами вы можете противостоять табачным корпорациям? То есть это огромные глобальные международные корпорации, у которых есть все возможности говорить с народом, они проводят фокус-группы, они знают, что говорить, у них есть деньги, чтобы об этом говорить. Вот что может сделать простой человек?
Ну, да, допустим, в моем случае я всегда читаю последнюю литературу. У меня хороший английский, я читаю последние данные, я подписана на журнал Tobacco Control, и где последние там разработки, исследования. То есть я всегда немножко вот, я очень научно направлена. И как раз-таки почему я обнаружила в этих статьях, что идет превышение по 56 позициям, да, это, конечно, результат моей привычки. А, и да, что интересно, я могу зайти на любой сайт на английском и вытащить любую информацию. Этому я научилась в Израиле. И вот на сайте FDA я, кстати, обнаружила, что Филипп Моррис в 2016 году в своей заявке признал нагреваемый табак или айкос сигаретами. И теперь этим же, вот у них прям на официальном их бланке Филипп Моррис International первым текстом стоит, что айкос относится к сигаретам. И я вот этой бумажкой трясу. И говорю: так вы же сами признаете это сигаретой, а что же вы нам говорите, что это нагреваемый табак, это обычная сигарета, им сказать нечего. То есть первое – это ты должен быть всегда на острие научных исследований и последних свежайших данных, которые есть. А они есть, периодически обновляются. И потом ты не должен занимать пассивную позицию, а ты должен активно их искать, эти данные. на том же сайте FDA даже иностранцы удивились, откуда у тебя эти данные. Я говорю, ну зайдите на сайт FDA, заявку, и посмотрите сопроводительное письмо Филиппа Морриса. И первое, что обнаружила, так сейчас везде наши блогеры все это цитируют. То есть первое, ты должен быть умнее, ну, по крайней мере, не таким суперумным, как их куча команды, но, тем не менее, быть в фарватере новостей. Второе, у тебя должна быть кристально честная репутация. То есть они могут тебя пытаться бить в любые точки, и в этих точках ты, у тебя должна быть, должен быть железный иммунитет. То есть, вот, допустим, в 2010 году хотели там финансовую полицию на меня натравить, я прошла проверку, и потом, получив заключение финансовой полиции, что не найдено ни одного нарушение, я подала на них в суд, на журналистов, которые писали статьи по мне. То есть я не даю поводов в СМИ и поводов в моих проектах, чтобы они как-то меня поймали. Вот. То есть они не могут зацепиться за 15 лет, им не за что зацепить в моем случае. Mm-hmm. Вот. Ну и третье, верить в то, что ты делаешь. Когда ты веришь, ты начинаешь вовлекать людей там, в Минздраве, журналистов, блогеров, которые в конечном итоге подключаются к твоему противостоянию, становятся на твою сторону, как, допустим, в нашем случае вот в прошлом году, начиная с прошлого года, партия Нур Отан поддерживает наши поправки, сильнейшие поправки. Mm-hmm. Они просто подключились настолько, что сказали, вот все, что говорит Минздрав и коалиция, все надо принимать в Мажилисе, вот, до такой степени. И журналисты, когда видят, что ты искренен, что у тебя действительно это желание, ты 15 лет работаешь в этой сфере, ну ладно, 2 года ты поработал, ну 5 лет, и если у тебя нет искренней вовлеченности, ты ничего не добьешься. Вот. И журналистов очень трудно обмануть. Вот, это люди, особые люди, у них антенки такие, вот, и они верят. Просто надо быть искренним. Вот 3 компонента, которые бы я бы за 15 лет своей работы могла бы, ну, как бы вычленить. И плюс смелость, ну, это уже особенность характера, это или есть, или нет. Но этого у меня достаточно от папы.
Мы видим.
Да. Mm-hmm. Ну и я так понимаю, что я вот тоже читала ваши материалы, что происходят изменения в общественном сознании, да, вот ваши усилия приносят плоды, меняются сознание, это главное, и тогда уже, да?
Да, меняется. Глобальный тренд на здоровье уже настигает и Казахстан в том числе. И это нам очень сильно помогает. Если 5 лет назад, извините, даже больше, 7 лет назад, в 2013 году наши поправки были отвергнуты и инактивированы лобби. Я знаю конкретно людей, которых снимали наши поправки, то в этом году у них это не получилось, потому что и в Мажилисе, и в Сенате было полное понимание. Я уже не говорю про Минздрав, который отстаивал каждую букву, каждое слово и не соглашался ни на какие компромиссы, которые предлагались. Вот, то есть уже люди созрели, общество созрело. Я это вижу по блогерам, которые пишут в поддержку, которые сами звонят, которые приглашают в эфиры, которые вот хотят донести вот информацию до своих читателей. Общество уже постепенно, ну, становится таким, который уважает самого себя, любит себя и не хочет быть таким глупым, который ведется на соблазны индустрии. Зрелость пришла.
Вот каждый из нас на своем месте, то есть мы не можем писать, предположим, поправки в парламент или поправки к законам, просто знать и уметь вовремя рассказать или что-то еще?
От журналистов очень много что зависит. Вот то, что вы сейчас эфир делаете, я думаю, что он все равно, во-первых, вас, может быть, может слушать какой-то депутат Госдумы, и в это время как раз рассматривается, я знаю, законопроект в России о приравнивании новых табачных изделий к сигаретам. Ваше влияние как журналистов колоссальное, просто невероятное. Это вот я из моего случая могу сказать пример. Сейчас скажу. В 2013 году, когда лобби было очень сильное, единственное, что я могла предпринять, это сделать небольшую акцию с одним молодежным центром напротив Минфина.
Джамиля, только очень коротко, у нас минутка остается.
И нашу акцию показали одно единственное телевидение. Это телевидение смотрел человек в Актюбинске, даже не в Астане, но его уже пригласили быть в мажилисе парламента, возглавлять фракцию. Он когда увидел наш единственный сюжет, он сказал: я, когда буду в парламенте, займусь этим вопросом. И он потом, когда приехал, позвонил ко мне, и акцизы были повышены на 200%. Это влияние СМИ.
Влияние. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ и за ваше вообще вдохновение, за ваш оптимизм, за вот такую силу жизненную.
Я понимаю, что теперь на самом деле каждый на своем месте может просто это знать, чтобы вовремя рассказать своим детям, например, своим друзьям, даже вот в таких небольших дозах. Да. Знать, чтобы вовремя рассказать.
Ага, и я еще напомню, что у нас в гостях сегодня была Джамиля Садыкова, магистр общественного здравоохранения, лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма». На этом наша беседа завершается. Спасибо еще раз огромное. Спасибо всем, кто
спасибо
слушал,
вам.
Всем, кто писал
нам. Спасибо вам, вы прекрасные интервьюеры. Спасибо.
Спасибо, до свидания. Спасибо.
Здоровье. Целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.